Глава 26. По дороге в Сомерсет. Полковник Притчард выслушал их с интересом, но решение принял не сразу. «Свой штабной автомобиль я вам дать не могу, а другого у меня нет, только грузовики, танки и броневики. На таком транспорте вы будете привлекать внимание и далеко не уедете», — помолчав, он спросил. «Вы когда-нибудь ездили на мотоцикле?»
«Пару раз, когда учился в Оксфорде», — признался Бен.
«Тогда можете взять мотоцикл с коляской. На нем обычно ездит мой курьер, да и бензина он расходует немного». Полчаса спустя они отправились в путь. Памела устроилась в коляске, а Бен не без тревоги оседлал мотоцикл. Девушка успела переодеться в брюки и рубашку с открытым воротом, голову повязала шарфом. Бену пришлось сосредоточиться на управлении непривычным транспортом, так что ему было не до пассажирки, пусть даже ею была Памма. Впрочем, мотоцикл оказался не особо мощным, и вскоре Бен успокоился. Езда по почти пустынным из-за нехватки бензина дорогам была бы даже приятной, если бы не отсутствие указателей, которые убрали еще в начале войны. Прежде чем выехать на юго-западное шоссе, они пару раз свернули не туда, но на большой дороге уже бодро помчались вперед на хорошей скорости. Изредка им навстречу попадался армейский грузовик или фургон. Наконец они миновали Уилтшир и уже в сумерках около 9 часов въехали в Сомерсет. Солнце спряталось за грозными грядами туч, поднялся холодный ветер. Бен встревоженно повернулся к Памеле.
«Вот так-так! Мы ведь даже не подумали, что может пойти дождь. Все-таки мотоцикл не самое удобное средство передвижения.
Тогда давай поскорее сделаем дело», — решительно сказала Памела. «Как думаешь, мы уже близко?» Бен изучил карту. «Почти приехали. Похоже, та последняя деревня была Хинтон-Сент-Джордж. Значит, скоро по левую руку покажется холм. Мы их уже проехали немало, но у этого особая форма». Бен протянул Памеле копию фотографии. «Видишь, там еще колокольня и 3 высокие сосны. Мы это место сразу узнаем». Памела кивнула. «Тогда вперед, Макдуф!» Деревенская дорога провела их по Сомерсетской равнине, где на полях, разделенных дренажными каналами, паслись коровы. Бену показалось, что холмистая часть графства уже осталась позади, и он испугался, не заблудились ли они из-за его неумения читать карту. Но когда они проезжали мимо деревенских домов с соломенными крышами, Памела вдруг воскликнула, указывая вдаль.
«Смотри! Вот же он!»
Неподалеку над соснами высилась церковь. Не сразу удалось найти дорогу, которая позволила бы им подъехать к самой макушке холма, но в закатном свете они добрались наконец-то до цели, и Бен остановил мотоцикл. На кладбище с покосившимися надгробиями голосили грачи. Бен и Памела пошли вперед, и ветер с запада ударил им в лицо. Бен огляделся и заметил за кладбищем небольшой домик. Похоже, это была единственная постройка на вершине холма, кроме, разумеется, церкви. Место казалось мрачным и заброшенным.
«А теперь что?» — спросила Памела.
«Действительно, что теперь?» Поднимаясь по извилистой дороге на холм, они миновали несколько домов, однако не встретили ни деревни, ни усадьбы, на что так рассчитывал Бен. «Наверное, нужно заглянуть к священнику, прежде чем отправимся обратно», — предложил Бен.
«А ты надеешься обнаружить здесь гнездо пособников нацизма?» — пошутила Памела. «У тебя есть оружие на всякий случай?»
При взгляде на его лицо она расхохоталась.
«Мне кажется, нас обдурили. Я считаю, что скрытое сообщение содержалось в самой фотографии, а место на снимке не имеет значения».
«Увы, похоже, ты права», — согласился Бен. Но все же последовал к дому священника по заросшим мхом тропинке и постучал в дверь. Открыл ему старичок с кротким лицом и редкими седыми волосами. Бен объяснил, что они путешествуют по юго-западной Англии, и интересуются старинными церквями, особенно теми, что в глуши. Священник пригласил молодых людей в дом и угостил вином из бузины, которое, по его словам, изготовил один прихожанин.
«Прихожанин?» — удивилась Памела. «Но где же ваш приход? Мы не заметили поблизости жилья».
«Видите ли, у храма всех святых сложная история. Когда-то он принадлежал монастырю, но во времена Генриха VIII его отобрали у церкви и передали местному лорду, а тот устроил там усадьбу. Потом, во время гражданской войны, усадьбу уничтожили люди Оливера Кромвеля, но церковь пережила все и по-прежнему открыта для жителей соседских ферм и деревень.
Значит, господского дома больше нет?
Одни руины».
«А кто-нибудь еще живет неподалеку?» — спросила Памела.
«На добрых полмили вокруг ни единой живой души», — ответил викарий.
«Вам должно быть одиноко». Он кивнул.
«Моя жена умерла 3 года назад. Раз в неделю приходит женщина из деревни, наводит здесь порядок. Я объезжаю прихожан на велосипеде, но местность здесь действительно весьма уединенная. К счастью, у меня есть книги и радио». Он встал. «Скоро стемнеет, но не желаете ли посмотреть церковь?»
Бен и Памела поблагодарили и последовали за ним. Священник на всякий случай взял со столика в прихожей карманный фонарик и проводил их между надгробных камней. Внутри церкви последние лучи солнца сочились сквозь длинные узкие окна, отчего казалось, будто неф обрамляют колонны. Воздух был затхлым и сырым, храм явно нуждался в ремонте. Викарий провел их по церкви, подсвечивая фонариком мраморные плиты, под которыми покоились давно усопшие рыцари. Затем сказал:
«Если желаете, можете подняться на колокольню. Оттуда открывается великолепный вид. Сам я с вами не пойду. Мои старые ноги уже не способны одолеть подъем. На лестнице есть лампочка, но на нее надежды мало. Вот, возьмите фонарик».
Он указал им на дверь в стене. За дверью уходила вверх каменная винтовая лестница. Луч старого фонарика выхватывал из мрака ступеньку за ступенькой, но все равно в башне было жутковато и очень холодно. Наконец Бен с Памелой добрались до дверцы, отодвинули засов и вышли на площадку на вершине колокольни. Закатное солнце прорезало лучи, окрасив розовым дренажные каналы на полях. Вдали виднелся Бристольский залив.
«Отсюда удобно подавать сигналы», — заметил Бен.
Памела покачала головой.
«Но кому тут сигналить?»
Моросило, ветер с моря принес дождь.
«Нам пора», — сказал Бен.
Викарий проводил их до мотоцикла и помахал на прощание. Дождь разошелся не на шутку, вымочив их насквозь.
«Может, вернемся днем и узнаем, кто живет поблизости?» — предложила Памела, ежась.
«Да только что нам это даст!»
— возразил Бен, оглядывая окружавшие их темные леса.
«Викарий обязательно предупредил бы нас, если бы кто-то из здешних обитателей вызывал у него подозрения. Соседние фермы да дома — вот и весь его приход. Простые деревенские жители, которые поколениями обрабатывают здешнюю землю. Можем изучить при свете дня развалины старого монастыря. Но опять же, священник первый заметил бы, если бы там творилось неладное. В общем, по-моему, ловить тут нечего. Мне кажется, ты права. Послание зашифровано в фотографии, а место не имеет значения».
«Видимо, так», — кивнула Памела.
«В таком случае давай вернемся в Лондон. Доложишь о том, что удалось выяснить. Да и мать меня убьет, если мы опоздаем на прием». «Только давай сперва остановимся где-нибудь и перекусим», — попросил Бен. «Не знаю, как ты, а я голоден, как волк».
«В такое-то время? Ну-ну», — хмыкнула Памела.
«Здесь, в деревне, наверняка ложатся спать 8 часов. Но с нынешней светомаскировкой вечером особо и не разъездишься, да и трудно рулить в темноте. Может быть, лучше поищем ночлег, а с рассветом отправимся в путь? А ты захватила с собой смену одежды?»
Памела рассмеялась.
«Только зубную щетку. Ничего, как-нибудь обойдусь».
Пока они спускались с холма по извилистой дороге, кроны деревьев защищали их от дождя. Но как только выехали на равнину, над головой разверзлись хляби небесные.
«Бен, так мы далеко не уедем!» — прокричала Памела. «Слышишь гром?» «В первой деревне был пап!» — крикнул в ответ Бен.
Они еле ползли, рискуя свалиться в переполненную из-за дождя канаву на обочине. Наконец показались дома, и Бен с Памелой заметили вывеску паба. Он назывался «Лиса и гончие». От соломенной крыши веяло уютом и стариной. Бен оставил мотоцикл под навесом во дворе, и они побежали к входной двери. Внутри их встретил гомон голосов. Вокруг барной стойки толпились старики, у их ног лежала пара тощих собак. По потолку тянулись балки, в огромном камине у стены горел огонь. Все взгляды обратились на вошедших.
«Поплавали, стал быть!» — пошутил хозяин паба. Говорил он с сильным местным акцентом. «Мать честная, да вы же мокрые, как мыши!»
«Мы приехали на мотоцикле», — пояснил Бен. «Не найдется ли у вас комнат переночевать?»
«Комната есть, да только одна», — ответил хозяин. «Надеюсь, не возражаете?»
Бен посмотрел на Памелу. Не успел он рта раскрыть, как она ответила с улыбкой. «Конечно, нет. Это нас полностью устроит.
Я спрошу у жены, не одолжит ли она вам сушилку для белья. Развесите на ней свою одежу», — продолжал хозяин. «Принести вам наверх пиво или сидра?»
Бен снова посмотрел на Памелу, и она попросила. «Мне сидра, пожалуйста. И чего-нибудь поесть, если можно». Хозяин паба покачал головой.
«Еду мы больше не подаем. Продукты-то нынче по карточкам. Но жена напекла пирожков, и от пары штук с нас не убудет».
Он провел их по скрипучей лестнице наверх. В комнате обнаружилась огромная двуспальная кровать, накрытая высокой стопкой стеганых одеял. Как только хозяин затворил за собой дверь, Памела поглядела на кровать и рассмеялась.
«Вот тебе и принцесса на горошине!»
«И ты, как девица благородных кровей, несомненно, проворочаешься всю ночь», — подхватил шутку Бен.
«Да мы столько пробыли на свежем воздухе, что я буду спать, как убитая», — возразила Памела. «Надо бы снять мокрое», — заметил Бен. «Мне подождать за дверью, пока ты переоденешься», — добавил он и смущенно покраснел. «Не так уж я и промокла. Ноги защитил полог коляски, а рубашка просто сырая. Правда, жакет хоть выжимай». Она сняла его и повесила на спинку стула.
«А вот ты!»
— Памела оглядела Бена и рассмеялась.
«Да уж, нитки сухой не осталось!» — рассмеялся он в ответ.
«Раздевайся, я не смотрю». Бен разделся до белья и завернулся в полотенце, висевшее на сушилке. «Ты полезай в кровать, а я устроюсь вон на том стуле», — предложил он, пряча глаза.
«Даже не думай!»
— возразила Памела. — Места достаточно для нас обоих, и тебе не меньше моего нужно выспаться. В дверь постучали. Хозяйка принесла сидр и два пирожка.
— Давайте сюда, мокрая, я повешу в сушильном шкафу.
Она широко улыбнулась, забрала одежду и вышла.
Стремительно расправившись со своим пирожком и сидром, Памела забралась в постель, Бен выключил свет и улегся рядом с ней.
«Ты точно не возражаешь?» — спросил он.
Памела положила ладонь на его руку.
«Ах, Бен, ты такой милый! С тобой я в полной безопасности. Ты для меня как брат, которого у меня никогда не было».
«Я рад», — ответил Бен, хотя ее слова вовсе его не обрадовали.
Они лежали в темноте, прислушиваясь к стуку дождя и отдаленному рокоту грома.
«А с Джереми я никогда не чувствовала себя в безопасности», — неожиданно произнесла Памела. «Наверное, этим он меня отчасти и привлекал. С ним было не совсем спокойно. Мне нравилось играть с огнем. Он хотел заняться со мной любовью, а я не соглашалась».
Она помолчала и вдруг выпалила. «Я все думаю. Как тебе кажется, может, я фригидная?» «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я прямо сейчас докажу обратное?» — смущенно усмехнулся Бен. «Ну что ты, конечно, нет!» — рассмеялась в ответ Памела. «Просто с тех пор я все размышляла и чувствовала себя виноватой. Если бы я дала Джереми то, чего он хотел, он бы ни за что не соблазнил Дайду». «Не думаю, что Дайду так уж долго пришлось соблазнять», — заметил Бен. «А вот ты, напротив, подождала бы, чтобы все было так, как надо, прежде чем согласиться. Так уж ты устроена. Как хорошо ты меня понимаешь!» Вздохнула она и положила голову ему на плечо. Он слышал, как стучит сердце, остро ощущал ее близость, прохладу ее кожи. «Брат, которого у нее никогда не было!» Памела быстро уснула, а Бен все лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Их разбудил птичий гомон и обычный деревенский шум. Фермер гнал мимо паба стадо коров, трактор направлялся в поле. Бен с Памелой переглянулись с улыбкой. — Ты лохматый, но в целом ничего, — сообщила Памела. — А ты великолепно выглядишь, — ответил Бен. — Будь добра, принеси снизу мою одежду. Позавтракаем и поедем. Внизу, в отдельном зале, хозяйка подала им яичницу с беконом и поджаренный хлеб. «Как же вкусно!» — удовлетворенно вздохнула Памела, закончив завтрак. «Особенно по сравнению с тем, чем мы питаемся в последнее время. Моя квартирная хозяйка совершенно не умеет готовить». «Вы, стал быть, на отдыхе? Немного прокатились, пока ваш молодой человек не вернулся в свой полк?» «Да», — кивнула Памела. «Нам понравился вон тот холм. Может, у него даже есть легенда?»
«Это какой же холм?
Чёрч-Хилл, что ли?» — уточнила хозяйка.
«Как вы сказали?» — ошеломленно переспросил Бен. «Чёрч-Хилл?
В наших краях его так зовут с незапамятных времен».
«В чем дело, Бен?»
— испуганно проговорила Памела, когда хозяйка унесла пустые тарелки. — На тебе лица нет.
— Взгляни на настенный календарь. Сегодня 14 июня. 14/6/1941. А теперь взгляни на число на фотографии. 1461. Сегодняшнее число. Мне кажется, теперь я знаю, что это означает. Это приказ из Германии убить Черчилля.
Сегодня.